Доброе утро! Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 6 сентября. В студии Екатерина Добреля, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Как научиться управлять своим домом? Права и обязанности собственников квартир. Как частные управляющие компании взаимодействуют с жильцами и начисляют квартплату? На эту тему мы говорим сегодня с директором управляющей компании «Альтернативный вариант» Дмитрием Валерьевичем Елисеевым. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич.
Добрый день.
Дмитрий Валерьевич, мы уже не первый раз с вами встречаемся. Сегодня продолжаем разговор на тему управления своим домом, права и обязанности собственников. И хотелось бы начать наш разговор с того, что еще раз напомнить нашим радиослушателям, на что делится квартплата. То есть какие-то части, что такое коммунальные платежи, что такое жилищные платежи и как начисляются они?
Ну, все, скажем так, как всегда просто. То есть содержание, ремонт общего имущества – это одна стоимость. А те вещи, которые непосредственно управляющая компания поставляет транзитом, то есть это тепло, вода, водоотведение, электричество.
Канализация.
Это и есть водоотведение. Угу. То есть это другая стоимость. Вот. И также есть еще платежи, которые непосредственно как самоуправление, то есть это составляющая отдельная. Вот. И если, скажем так, жители принимают решение о каких-то там тратах, то как замена лифтов, кровли, ремонт и каких-то других инженерных сетей, благоустройство дворовой территории. Вот. Добавляется еще одна строка, то есть непосредственно это вот, общедомовые расходы. Но это по согласованию непосредственно уже управляющей компании.
Она добавляется к услуге по содержанию?
Содержанию, да. То есть в расшифровке появляется по содержанию ремонта, да, общего имущества.
А вот если говорить о вашей компании, то есть пока у вас, я так понимаю, в пользовании именно жилых домов нет, да, Железногорска, но в принципе, если
слово
бы...
Слово «пользование» как-то вот оно звучит.
Ну, в управлении, да. Дмитрий Валерьевич, если бы были дома, то как бы вы начисляли квартплату? Каким образом? Она каким-то одинаковым способом начисляется у всех управляющих компаний? То есть как в ГЖПУ
принцип,
или
да,
принцип, все-таки это по-другому?
Принцип все-таки везде один и тот же. Скажем так, подход к расходованию средств другой. То есть непосредственно, понимаете... Часть компании работает далеко по старинке, скажем так, таким образом, что давайте лучше скажем, что нам не хватило, таким образом будет проще договориться о повышении тарифов, либо цены, или обосновать их, чем, не дай бог, у нас останется, и потом эти деньги надо будет куда-то одевать, расходовать, или как-то объяснять, почему они остались. То есть здесь надо понимать, что эффективность управления, она как раз и зависит от того, что каким образом вы предоставляете свои услуги. То есть вот тот комплекс, то есть вы справились, скажем так, с обязательными услугами, которые законодательные, вот. Ну и, соответственно, уже остальное, то, что по имуществу непосредственно общедомовому, то есть вы можете уже расходовать на усмотрение, то есть свое, что там, допустим, первоочередное нужно отремонтировать, что второочередное нужно отремонтировать. То есть собственники же, они почему нанимают управляющую компанию? Именно для того, чтобы как раз не заморачиваться, по-русски говоря, не беспокоиться о том, что с их домом творится. Они не понимают этого. Они живут, да, они согласны платить. Но для этого они как раз и нанимают. Если бы они не хотели управляющую компанию и разбирались в этом, они бы создавали ТСЖ, к примеру. И тогда сами бы решали все свои вопросы.
То есть управляющая компания, в первую очередь, как посредник между ресурсоснабжающими организациями, да?
Да.
И предоставляет еще услуги по обслуживанию, содержанию дома, да?
Первоочередное получается, mm-hmm. что предоставлять услуги по обслуживанию дома, а ресурсоснабжающая организация, это уже получается, скажем так, неотъемлемая часть. Договорных обязательств.
Ну, давайте как раз поговорим о том, как начисляется квартплата именно по жилищной услуге, по содержанию и текущему ремонту дома в вашей компании, если бы у вас были бы дома. Каким образом?
Непосредственно, когда люди приходят, инициаторы, говорят, мы вот хотели бы поменять управляющую компанию, потому что с нашим домом, ну, простите, мы видим, как он плохеет и плохеет, да, ему все хуже и хуже, он все время пахнет и пахнет. То есть в этом варианте, то есть у нас куда-то что-то уходит, у нас где-то что-то течет, то есть протекает, у нас постоянно комары, запах, то есть это вот. И именно с каждым домом приходится работать индивидуально, то есть приходится осматривать сети, осматривать состояние внутреннего дома и людям говорить, что как оно есть. То есть, в принципе, и когда есть инициативная группа, состоит не из одной бабушки, которая пенсионерка, там, или из одного дедушки-пенсионера, а из большего количества людей, примеру, от человека по подъезду, то есть, как бы, скажем так, со старшего. С этими людьми очень легко работать в том плане, что просто их ведешь и показываешь, что вот узел, вот течет, можно отремонтировать, можно поменять. Это будет столько стоить, это будет столько стоить.
А вот
стоить.
Откуда это столько берется? То есть вы сами
смета составляется, да, составляется смета непосредственно, как я лично. То есть, в принципе, можно заказать смету в любом сметном бюро. То есть, таким образом будет выглядеть это более законно, более реально. То есть, отсюда можно будет даже посмотреть на эффективность, скажем так, работы, скажем так, моего подхода к этой работе и насколько это будет стоить, если, допустим, нанимать другую организацию.
А вы пользуетесь услугами сторонних организаций или сами производите ремонты?
Ремонты проводим сами, то есть производим сами ремонты.
Текущие, да, все?
И текущие, капитальные можем производить, то есть все это можем делать сами.
А сколько у вас в штате человек, который занимается этой работой?
Управляющей компании штат ограничен минимально, поскольку она не функционирует как управляющая компания на рынке, то есть только занимается непосредственно сейчас избирательской деятельностью, пытается, но есть дочерние предприятия, те, которые непосредственно работают на рынке инженерных сетей коммуникации, то есть занимаются монтажом. Специалисты привлекаются по мере необходимости на договорной основе. Постоянных работников в штате, ну, скажем так, стабильных, не содержим, потому что работа плановая, сезонная. Есть доработа. Люди, да, есть. То есть люди постоянные, работаем с одними и теми же людьми. То есть в районе 10-15 человек у нас работает постоянно.
Но у вас
от разнорабочих до специалистов разного электрики, там, слесаря, сварщики и так далее и тому подобное.
Стоимость вот этих услуг по текущему содержанию, по ремонту, каким-то образом вы сами сформировали, исходя из экономически обоснованных каких-то своих потребностей, да? Либо это общий с ГЖКУ статья?
Для простоты понимания, да, для простоты понимания, когда меня спрашивают, сколько будет стоить, вот, допустим, ваш тариф, да. Я объясняю проще, говорю, давайте так, смотрите. Все привыкли к тарифу, который, допустим, у нас в городе Железногорске закреплен. Да, в Красноярске он дешевле. Вот. Но так как, скажем так, состояние жилищного фонда действительно плачевное, и ему все меньше и меньше уделяется времени, его не времени, а внимания, в том плане, что у нас вот лавочки красить, вот привыкли там подъезды подмазать, решили, чтобы, скажем так, ну вот, и люди непосредственно к этому относятся, как вот у нас что-то делается. Вот. И никто никогда не собирается, не заглядывает, просто из любопытства. Вот собрали, скажем так, инициативную группу из дома управов, так называемых. Сходили, посмотрели, как на самом деле сеть это выглядит. То есть, я понимаю, когда женщины, там, допустим, могут определить на вид, покрашена или не покрашена дверь. Но есть же, конечно, и мужчины, которые прекрасно разбираются, как выглядит, допустим, тот же самый кран водопроводный. В хорошем состоянии или в плачевном состоянии. Вот. И не составит труда увидеть, как текут трубы. То есть, поэтому вот на это надо смотреть. Не надо смотреть на то, что вот в конце концов купили банку краски, покрасили скамейку. Это бабушкам приятно, они заслужили это, да, посидеть в чистоте, цветочки и так далее. Вот. Но основная проблема непосредственно вот внутри остается, она не решается. И поэтому, разговаривая про тариф, я объясняю людям следующее, что давайте так сделаем. Оставляем тариф, который вот он есть.
Вот которые именно. У них есть, вы управляющие компании.
Да, вы привыкли к этому тарифу, у вас уже бюджет семейный на него посчитан, вы уже ежедневно платите, ну, ежемесячно вы эти деньги выделяете. Вот. Но отчет по этому тарифу, который непосредственно будет в конце года, выглядеть будет другим образом. То есть непосредственно сколько денег было потрачено на ремонт тех или иных вещей. Сметная стоимость будет предоставлена, то есть по ремонту, материальная затратная часть будет предоставлена, то есть отчетность. То есть люди реально смогут увидеть работу, которая непосредственно производится. Не выполнено, выполнено, выполнено. А скажем так, да, меняли там 10 кранов. Пожалуйста, акт выполненных работ, подписанный выбранным домоуправом.
То есть вы готовы предоставить вот эту отчетность,
конечно,
любому жильцу,
конечно,
по желанию, да?
Да, да, да.
То есть, и ну, если, например, ну, денег было потрачено меньше, вы вернете, да?
Они, да, там уже непосредственно на собрании принимается решение. Либо перерасчет, вот, ну это стандартная схема. Либо люди принимают решение оставить эти деньги на какие-то нужды, допустим, вот, ну, на детскую площадку, там, допустим, не знаю, там, поставить домофоны.
Хотелось бы вернуться к вопросам, которые поступили к нам на сайт «Свежее телевидение». Пишет Владимир: в Красноярске около 50 управляющих компаний. Как вы считаете, почему в Железногорске этот рынок остается, по сути, монополизирован, а у альтернативных компаний мизерное число домов? Почему те же красноярские компании не интересуются и не приходят на наш рынок?
Здесь все гораздо проще, опять-таки, чем это есть на самом деле. Да, монополизация присутствует. присутствует. Да, есть трудности непосредственно с самими жителями, собственниками. То есть вот с 2009 года, общаясь с людьми, я все больше убеждаюсь в том, что люди только-только подошли к тому моменту, что что-то хотят менять, что-то надоело, где-то кончилось терпение. Потому что у всех есть знакомые в том же самом Красноярске, у всех есть знакомые в других городах, более-менее, скажем так, по населению, имею в виду, что меньшего количества населения. То есть есть даже управляющие компании, которые в поселках существуют городского типа. И эти же люди приезжают в гости к родственникам и удивляются, почему у нас по-другому. И эти же люди потом начинают непосредственно уже все вот эти вот движения по поводу смены, требований. Но, как я объясняю, говорю, мы заставим работать, мы вот потребуем. Да, это ваше право. Вы можете требовать и можете заставлять работать. Но должно понимание быть, что надо менять что-то. Надо менять не сам подход к работе непосредственно. То есть, как бы вот мы заставим. Кого заставлять, если все равно ничего не делается? Вот вопрос, про что идет-то. То есть, если 10 лет ничего не делалось, а потом заставить работать, ну, это, в принципе, тяжело. Вот. И люди все-таки начинают понимать, что надо менять непосредственно не отношение к управляющей компании свое, а надо менять управляющую компанию. То есть, давайте вспомним, как вот было очень, ну, по-моему, 5 лет назад автобусы у нас поехали. Желтые автобусы
частные,
поехали.
Частные,
да, поехали. Какой был негативизм?
Первое время, да, да.
Как все люди это реагировали? Да, у нас
даже
никогда
не садились на автобусе.
У нас даже ждали ПТП, да, потому что где-то кондуктора не было бесплатно проехать. А пришло время, люди поняли, что в них тепло. Они ходят регулярно, они чистенькие, они убранные. То есть, в конце концов, ну вот скажите мне, пожалуйста, если бы это было так плохо, сейчас бы эти автобусы ездили, человек бы просто разорился на этих автобусах, потому что он их взял там где-то, может быть, за свои деньги, где-то расходы имел. Они бы так и стояли, ну, уехал бы он в Красноярск тогда работать. Но предприятие существует, и большего не надо. То есть муниципальное, и есть предприятие, которое здесь. Если появится еще один конкурент, скажем так, уже у двух предприятий, вот ему будет действительно сейчас тяжело. А в данный момент, то есть, рынок разбавился очень хорошо, и очень все работают, все довольны. Таким же образом стоит обстановка в жилищной сфере. То есть, да, люди, скажем, консерватизм очень сильный, что люди хотят непосредственно видеть надежность в какую-то, люди сомневаются.
Многолетний опыт.
Опять же. Многолетний опыт, да, что вот опять-таки, почему-то все, когда сразу приходишь к людям, те, которые инициаторы приглашают, говорят, что вот представитель и так далее. То есть у нас вечером обсуждение начинается не с того, что мы будем с этого иметь, когда поменяем компанию, что будут какие-то работы проводиться, что будут бонусные, скажем так, скидки и так далее. А мы сразу начинаем искать в интернете отзывы негативные. Кто кого где прокатил, кто кому как достался, какие суды, какие скандалы. Я хочу сказать, что больше доброго все-таки в интернете. Почему-то люди кафельную плитку в подъездах наблюдают после того, как меняется управляющая компания. То есть, когда видят свои отчеты реальные. Видеть надо хорошее. Надо к хорошему стремиться, а не к тому, что вот все плохо, и давайте лучше оставим так, как есть, чтобы хуже не было. Вот в чем.
Хорошо, Дмитрий Валерьевич, я вас поняла. Вернемся через несколько минут к вопросам сайта. А нам дозвонилась Людмила. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Скажите, если принимать ваши услуги, заключить договор с вашей компанией, где гарантия, что зарплата не будет повышаться, а качество предоставляемых вами услуг будет на хорошем уровне? Можете ли вы это гарантировать?
Да, очень такой жизненный вопрос. Гарантию даю следующую. Да, договор заключается на год. Именно мои условия, не на 5 лет, не на 3 года, именно на год. Для того, чтобы люди могли реально оценить, скажем так, работу, работоспособность управляющей компании, могли реально оценить и увидеть изменения по их общему имуществу. И, соответственно, цена может повышаться, скажем так, с течением какого-то определенного времени. То есть, вот год мы работаем. Цена у нас зафиксирована изначально, дописаны какие-то дополнительные условия к договору, то есть доп. Соглашения. Вот. И когда проходит год, соответственно, мы инициируем собрание как управляющая компания, которая кончается договор на обслуживание и содержание, то есть на управление. И таким образом люди уже непосредственно принимают решение оставаться с этой компанией дальше или уходить в старую.
Ну и опять же, сменить управляющую компанию можно в любой момент, да? Там не обязательно дожидаться какого-то определенного срока, там 5
да,
лет
то есть,
или
там,
года.
Нет, можно, да, сменить, то есть единственное, там, скажем так, не проблема доказать, что управляющая компания не справляет своими обязанностями. как у нас это заявляется, но все хорошо, мы все делаем. То есть здесь непосредственно это желание жителей. То есть это, я говорю, это вы не можете, вас никто не заставит ходить в одну и ту же парикмахерскую или один и тот же магазин.
Ну вот единственное, еще надо людям постоянно рассказывать о том, как юридически правильно оформлять, чтобы все-таки не нарваться на мошенников, что происходит сейчас в больших городах, на
самом деле. Да, здесь, конечно, есть такое.
Есть риск.
Есть, да, такая ситуация, так называемая. Я за это очень, конечно, переживаю, потому что есть такая русская пословица: в семье не без. И поэтому получается, что. Да, есть нечистые на руку люди, которые непосредственно сорвали денег и уехали, или пропали, или еще что-то там, или не предоставили, а потом, да, у нас законодательство двоякое, что не выходишь потом, проще отказаться, да, есть, это еще раз подтверждаю, что да, это весь половина интернета как раз шумит вот этими вот исками судебными и тому подобное, но они не безосновательны, вот, но также есть хорошая сторона медали, то есть мы также... Какой бы ни был хороший магазин, а бывает, покупаем просроченный продукт. Не доглядели. Вот.
Со стороны своей компании можете отвечать, что таких просроченных продуктов в вашей
конечно,
стезе
могу,
не будет?
Конечно могу. Но, потому что изначально для меня, вот, ну, поймите меня тоже правильно, я иду на рынок ответственный, то есть, и как для школьника, то есть один раз напортачишь, потом до 10 класса буду тебя вспоминать, то есть каким бы ты там отличником потом не был. Так же и тут, мне личное дело марать не надо, то есть как заслуживать вот этот негатив. Мне наоборот надо развиваться, и мне надо еще дальше идти, то есть для того, чтобы мне было больше, бизнес развивался, то есть это моя цель. А если, допустим, так вот вести себя, урвать кусок, и успех, пришедший однажды, не прокормит тебя всю жизнь.
Дмитрий Валерьевич, нам дозвонилась Надежда. Давайте послушаем ее. Говорите.
Здравствуйте. Да. Я хотела бы задать вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста, что относится к придомовой территории? И это в метрах или как-то какое-то расстояние? На что мы можем рассчитывать? Вот у нас возле дома односторонняя такая вот дорога, где машина может в одном направлении ехать. И все, и она уже вся разбита, потому что напротив стоит дом, там для двухстороннего, и там карманы для парковки машин, и они почему-то все вот ездят, ну, им удобнее, вот по нашей дороге, и мы уже в милицию обращались, и все такое, они говорят, милиция говорит, а это одинаковое, что для к вашему дому относится, вот именно наша почти тропинка, и что к тому дому, поэтому они могут, имеют право пользоваться вашей же проезжей частью.
Да,
и
да,
вот
да.
Такая тоже скандалы.
Хорошо,
бывает.
Спасибо. Скажите. Спасибо, мы поняли вопрос.
Да, то есть здесь, смотрите, скажем так, город планировался в те годы, когда частные машины были такой же редкостью, как и сейчас, наверное, не знаю, самолеты. То есть, поэтому дороги были предназначены, и дворовая территория была предназначена непосредственно для только служебного транспорта. То есть, вот. Для того, чтобы узнать, какая территория относится к вашему дому, именно придомовая, вам нужно... в кадастровом, по-моему, или в земельном комитете получить паспорт дома, где непосредственно отображается дворовая территория. То есть есть паспорт дома, и к нему относится какая-то часть территории. Все помечено, все размечено, у каждого дома своя территория. Это был закон, который, номер я сейчас вам не скажу, и дату тоже. Но данный закон обязывал регистрировать дворовую территорию непосредственно к дому, привязывать. Таким образом, жители должны будут еще к этому платить, после регистрации будут платить земельный налог. И таким образом они имеют право распоряжаться данной землей.
А каким образом распоряжаться? Вот я, насколько знаю, там можно будет давать свое согласие либо на постройку, допустим, городка или там киоска
только,
частного или нет?
Не, а частный киоск только на аренду, опять-таки...
Ну, в аренду
да,
сдавать, да, имеется в виду.
Это две трети голосов общего собрания непосредственно по решению данного вопроса. Именно от собственников, не от кворума, а от именно собственников дома, две трети голосов. Принимается решение о решении данной земли, вопросов, то есть судьбы, что там делается. Частную сдается в аренду, под рекламные плакаты используются, вот, и так далее и тому подобное.
То есть, ну, то есть нужно обращаться в администрацию, узнавать,
да,
то есть, какая территория принадлежит дому,
да,
и что
делается
делать,
запрос, да, то есть и вы тогда непосредственно, когда вы поймете, что эта территория относится к вам, вот, тогда вы сразу осознаете этот момент, что эта данная дорога является вашей собственностью, то есть именно общедомовой.
Дмитрий Валерьевич, продолжим вопрос из сайта. Нам написал гость. Как, по-вашему, нужно бороться со стихийными свалками во дворах, где нет возможности установить мусорные баки? Видно, что сами люди организовываться и проявлять сознательность не способны. Как вы считаете, почему администрация и ГЖКУ не предпринимают активных действий в этом направлении?
Ну, скажем, почему администрация и ГЖКУ не принимают таких действий, это вопрос к ним. Вот. То, что люди не могут организоваться, действительно, мусоры, свалки, стихийные, это бич любых, как скажем так, любой цивилизации. То есть здесь у нас, слава богу, из подъезда выносить научились. А тут уже со свалками-то вопрос другой. Да, пахнет, да, крысы, мыши, то есть это непосредственно должна быть организация мусорных баков. Это все все-таки опять-таки упирается в управляющую компанию. То есть, ну и непосредственно, конечно, участковых. Ну, им и так досталось в последнее время, реформы были, что у них там ответственности и, скажем так, работы прибавилось. Но тем не менее, должен кто-то же и следить, чтобы этот мусор не бросали, штрафовать, в конце концов, привлекать административную ответственность.
Но а каким образом вообще решить проблему, если действительно есть двор, где невозможно установить бак, куда человеку идти? Через несколько дворов нести мусор?
Да нет, возможность есть в любом случае. Есть закрытые баки, которые не, скажем так, открытого типа. Просто
для них мне нужна специализированную площадку организовывать?
Да, то есть они закрыты. Нет, для них специализированная площадка в любом случае должна быть. Она должна быть бетонирована, она должна. То есть это есть все условия непосредственно, которые регламентированы. То есть она должна быть огорожена, она должна быть бетонирована, чтобы грунтовые воды там меньше впитывалось. Но убирать дворнику это будет легче. Но баки должны, к примеру, быть закрытые, чтобы не было открытого вот этого фона, не было мух вот этих вот. Все это есть цивилизация, но вы посмотрите, давайте, скажем так, отнесемся к этому с точки зрения опять, посмотрим на тот же самый загнивающий Запад, который все нам в спину дышит. Возле каждого дома стоят баки, контейнеры пластмассовые, закрытые. Каждый собственник, скажем так, выносит туда мусор и проезжает мусорная машина, это все дело опорожняет. Да. То есть здесь именно надо понять, какой двор и как это решается. То есть либо чаще вывозить, скажем так, не надо большую машину, которая будет там ездить раз в три дня. Вот, а ездить, допустим, каждый вечер. Раньше ездили машины каждый вечер, но только сделать, чтобы люди могли в бак в пустую это все выбрасывать, а не то, чтобы это рядом с баком еще валялось. А, к примеру, опять-таки, распланировать так, что стихийный выброс мусора когда? Когда люди дома. Суббота, воскресенье, праздники, а не среди недели, вот приезжаем, пустые баки там, или в понедельник, когда вот это все накопится, вывозим. Здесь более грамотно надо сделать не саму транспортировку, график, да, то есть
приезда
вывозы,
машины.
Да, то есть, скажем так, работу организовать и все, здесь никаких проблем нету. Любая задача решается подходом к этой задаче.
Дмитрий Валерьевич, нам дозвонился Виталий Владимирович, давайте послушаем его вопрос, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Электросчетчики, которые установлены на площадках, они собственностью жильцов не являются. Однако Энергосбыт присылает страшилки вместе с квитанциями, в которых, ссылаясь на постановление правительства, обязует нас заменить эти электросчетчики. Но в собственности находятся те вещи, те приборы, которые находятся в квартире, а это за пределами квартиры. Как решается вопрос вашей управляющей компании с этим вопросом? Спасибо.
Спасибо. Ну, на самом деле здесь, скажем так, заблуждение есть и с вашей стороны, и со стороны непосредственно Энергосбыта, возможно. Потому что, простите, скажем так, 30 лет люди платили в ту же самую государственную казну по поводу содержания ремонта, а потом, когда уже прошел срок и поменялось государство, все про это забыли. Вот. А ответственность, могу вам сказать следующее, то есть согласно законодательству граница зоны ответственности управляющей компании и частного имущества, то есть непосредственно общего имущества и имущества собственника, находится на границе водораздела, это до отсечных кранов, включая отсечные краны, то есть мы обязаны их поменять, если они вышли из строя, вот, и в электрических сетях до рубильников, то есть на квартиру. Приборы учета и, скажем так, потребители находятся после автоматов электрического тока. Соответственно, это является собственностью жильцов.
То есть жильцы должны собирать деньги на замену или там.
Да, то есть это ваш прибор учета, да, то есть ваш прибор учета, вы его меняете, ставите, на поверку отвозите, то есть. Неважно, где он стоит, то есть просто сети коммуникационные сделаны таким образом, что они вынесены для удобства сбора. Скажем так, показаний в подъезд. То есть все остальные сети, допустим, находятся у вас дома. Есть такие же приборы учета, стоят на кухне и в коридоре. Здесь, наоборот, стоят они в подъезде.
Спасибо, Дмитрий Валерьевич. К сожалению, наша передача подошла к концу. Я напомню нашим радиослушателям, что на тему управления домом, обязанностей и прав собственников мы говорили с директором управляющей компании «Альтернативный вариант» Дмитрием Елисеевым. Видеоверсию открытой студии смотрите на сайте «Свежее телевидение». Спасибо, Дмитрий Валерьевич, за интересную беседу.
Пожалуйста.
Спасибо радиослушателям, которые нам дозванивались и проявляли свое участие. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.